Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватели Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, еще раз привет.
Привет, всем привет.
Слушателям напомню про YouTube, во-первых, наш, а во-вторых, про тему, на которую мы сегодня ведем разговор. Речь идет о 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Жутчайшей трагедии. Понятно, что мне кажется, что в России, на Украине и в Беларуси нет ни одного человека, у которого не было бы знакомых ликвидаторов Чернобыльской АЭС. У многих, понятное дело, члены семей, но там сотни тысяч человек ликвидировали. Для меня это было удивительным. Еще из удивительного, знаете ли вы, это рубрика такая, знаете ли вы, что вывод из эксплуатации Чернобыльской АЭС, как ты думаешь, Кирилл, в каком году состоялся вывод из эксплуатации?
Ну, где-то в 2000-м, по-моему.
Да, в 2000-м году, совершенно.
В
2000-м году, да.
Видишь, память не может быть, да. Собственно, ни о чем, да. Все-таки что-то остается в голове.
Да.
Многолетнего изучения этой темы.
Главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев с нами на прямой связи. Павел, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Ну, давайте перечислим главные уроки трагедии на Чернобыльской АЭС.
Это действительно была очень серьезная ситуация, не только для атомной отрасли, но и для всего мира, для нашей страны. Я, работая с 2006 года в этой сфере, пришел к следующим выводам. В 1989 году еще Советский Союз создал специализированный институт Академии наук под названием ИБРАЭ, Институт безопасного развития атомной энергии. И с тех пор этот институт занимается комплексной безопасностью ядерных технологий и комплексной безопасностью развития атомной отрасли. И этот институт, помимо того, что провел достаточно много исследований по проблеме Чернобыльской АЭС, в том числе последствий для экологии, для людей, для экономики. Этот институт стал катализатором развития многих новых усовершенствованных передовых технологий ядерной безопасности. Вот. И те реакторы, которые сейчас строит современная Россия, мы являемся страной-лидером в этой сфере уже 3,5 поколения, во многом вот эти системы безопасности, дополнительные, пассивные, многоуровневые, мультибарьерные, они во многом разработаны благодаря этому институту, который был создан. То есть работа над ошибками ведется, была определенная проведена. Ряд ученых стали специалистами в этой сфере, специалистами комплексной безопасности ядерной энергетики, атомных станций. И я хочу сказать, что вот эти специалисты, которые побывали в Чернобыле, которые уже 30 лет занимаются этой тематикой, они ведущие в мире, и им очень много всего есть о чем рассказать, о том, чему научилась атомная отрасль. Вот. И с тех пор, как вы знаете, случилась только еще одна авария на АЭС Фукусима. Но она была связана больше с природным фактором, хотя, конечно...
Да. Который конечно, выступил катализатором.
Да. Но я прошу прощения. Там комплекс причем, не просто...
Я прошу прощения. Но случилась, как вы сказали, авария после, но и до Чернобыля, за 7 лет до этого, в США, Three Mile Island. Разумеется, там разные причины и, соответственно, реакции и динамика, и тем не менее все-таки. Но были ли учтены... Да, при эксплуатации Чернобыльской АЭС, она с 1977 года эксплуатируется, уроки Three Mile Island.
Там была внутренняя авария, внутри контейнмента, там не было выбросов радиоактивных веществ из зоны конфайнмента, так называемого ядерного корпуса, оболочки, первой оболочки реактора первого контура. И поэтому там не было тех тяжелых экологических, экономических, социальных последствий, которые были в России, потому что Чернобыль, в первую очередь, это, конечно, катастрофа.
В Советском Союзе, вы хотели сказать. Разумеется, аварии разные, да. Причины, тем не менее, все-таки, но регуляторные, значит, телодвижения должны были быть следующими. Они... О, смотрите, у них случилось, давайте-ка мы все проверим и перепроверим. Я по-обывательски рассуждаю.
Да, совершенно верно. Я могу продемонстрировать это наилучшим образом на примере Фукусимы. потому что после Фукусимы на всех атомных станциях мира были запущены современные стресс-тесты, которые по всем позициям, и в том числе по сейсмической безопасности, по природным катаклизмам, были перепроверены все действующие атомные станции. Ряд АЭС был остановлен. В Японии до сих пор продолжается целая полемика вокруг эксплуатации атомных станций, потому что общество повысило требования к их безопасности, и операторы атомных станций их модернизируют. Но это длительный процесс, затратный. Вот.
Да, откашляйтесь, но там ведь история-то вот даже с Фукусимой. Строили американцы, и вся система безопасности была американская в том смысле, что они рассчитывали на некую горную географию, да, но никак не рядом с океаном. То есть просто не подрасчитали.
Не учли
особенности территории. Да, Павел, пожалуйста.
Не совсем правильно. У них была, конечно же, запроектирована возможная цунами, возможная волна, но они проектировали волну на уровне 10 метров, а она оказалась 30 метров. То есть волна была такого большого размера, что они просто не смогли предвидеть. Хотя, тем не менее, в Японии выходили данные, что были исследования о возможности такого рода цунами большого. Вот. Но компания-оператор посчитала, что не надо модернизировать станцию.
Ну, в общем, да, сэкономили.
Ответственность за эксплуатацию станции несет оператор, проектировщик. Они, сдавая атомную станцию при строительстве, ответственность принимает себя эксплуатирующая организация, то есть ТЭПКО японская. И в эксплуатации они должны соответствовать законодательству страны. То есть, в первую очередь, ответственность лежит на японской компании. По моему мнению.
Знаете, о чем хотел с вами поговорить? Ну, понятно, что вы специалист, понятно, что вы осведомлены, и как говорили наши предыдущие спикеры, да, что сейчас АЭС является чуть ли не самым чистым способом получения энергии. Но зеленая повестка, та климатическая повестка, она носит некий эмоциональный характер. И пример там, например, Греты Тунберг и ее последователи, как мы эмоционально переживаем, эмоционально относимся и воспринимаем проблемы или там вопросы безопасности или вопросы рисков. На ваш взгляд, в неком мировом сообществе могут ли эти эмоции привести, если не к запрету на АЭС, то к частичному ограничению использования АЭС?
Спасибо за ваш вопрос. Он, наверное, сейчас самый актуальный для нашей отрасли. Я могу сказать, что сейчас произошло в Евросоюзе. У них они принимают экономический план восстановления после пандемии. И в этом плане они запланировали выделение около 100 миллиардов, даже, может быть, больше долларов, евро, на новые энергетические источники, которые соответствуют их плану по сокращению выбросов углекислого газа и достижению нулевых выбросов к 2050 году. Вот. И в последний год идет очень активный полемик о включении ядерной энергии в возможность инвестиций Евросоюзом в эту технологию. И Евросоюз, так как это очень политически сложный вопрос, сейчас Европейская комиссия возглавляется женщиной из Германии, а Германия, как вы знаете, является антиядерной во многом страной. Евросоюз заказал отдельное исследование этой тематики у Центрального научного института Евросоюза. И полтора года они проводили исследование экологической безопасности и устойчивости ядерных технологий. И буквально месяц назад произошел сброс этого отчета предварительный в СМИ, где институт полностью подтвердил экологическую безопасность, сказав, что атомная энергия является на том же порядке устойчивой, экологически устойчивой безопасной технологии, как и зеленый, так сказать, в кавычках, ветер и солнце, и во многом где-то они даже превышают. То есть ученые, они провели комплексные исследования по множеству параметров, ученые показали безопасность и перспективность развития ядерной энергетики с точки зрения...
Но вот видите, опять мы, да, простите, что я как, да, по кругу, но вот ученые, с одной стороны, доказали, но мы помним тот хайп-шум, который вызывает там Грета Тунберг, да, без никаких доказательств не нужно в мире постправды, эмоции рулят в этом смысле.
Ну, есть разные экологи, есть в том числе проядерные экологи, их становится все больше. В Америке появилось достаточно много экологических проядерных групп. Часть активистов, которые раньше выступали против атомной энергетики, они теперь выступают за. Например, один из основателей Гринписа, один из основателей также Всемирного фонда охраны природы, пресс-секретарь крупнейшей антиядерной организации Великобритании перешла на сторону. То есть общество меняется, просто есть разные уровни, так сказать, подачи информации, какие-то более эмоциональные, более такие, так сказать, запугивающие, более обращающие к эмоциональному интеллекту, но в том числе есть и множество источников, которые говорят за атомную энергетику. Просто, понимаете, это разный путь развития общества, который мы предлагаем. Просто запустить, так сказать, вертушку, которая работает... Иногда есть ветер, нет ветера. С точки зрения политика и его популярности, да, он выглядит хорошо перед обществом, вот он спасает природу.
Мейнстримово, я бы сказал, выглядит.
Популистский мейнстрим. Спасибо большое. Спасибо. Главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев был с нами на прямой связи.
Но, условно, вывод атомной генерации долго и по времени затратно, а зеленая энергетика вот прямо сейчас, здесь и сейчас не способна заместить эти мощности.
Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник».